Приветствуем всех еще раз. Напоминаем, нас зовут Анастасия Исаева, я Александра Штукатурова. Сегодня тема нашего семинара «Дыхание. Основа жизни». Мы поговорим о том вообще, что такое дыхание, о том, что люди знают об этом процессе, о том, как они умеют им управлять, и о том, что бы им нужно знать, чтобы жизнь их была более качественной, более долгой и более здоровой и здравой. Вообще, я хотела начать с того, что дыхание из всех жизненных процессов, оно уникально. Тому есть несколько причин. Во-первых, дыхание — это вообще общий, такой единый процесс для всех живых существ. То есть не только для нас, там, млекопитающих, теплокровных, да, но вот трава, цветы, деревья, все на свете дышит. Поэтому это действительно, в отличие от таких процессов, как, например, сердцебиение, терморегуляция, там, обмен веществ, которые только есть у определенных видов живых существ. А дыхание, оно свойственно всем, и это такая вообще действительно основа жизни. И, во-вторых, оно уникально тем, что хотя в норме оно бессознательно, то есть мы дышим в основном не контролируя этот процесс, когда спим особенно, но, тем не менее, мы можем его контролировать. В отличие от того же сердцебиения, от той же, там, того же обмена веществ, ну, среднестатистическому человеку обычно недоступно такое. Поэтому, исходя из этих таких двух причин, дыхание, оно является самым таким, наверное, эффективным инструментом для того, чтобы нам повлиять на свою жизнь, на качество жизни через именно дыхание, через этот процесс. И как многие явления в йоге, я предлагаю дыхание рассмотреть на трех уровнях, да, на физическом, энергетическом и духовном. Но почему мы всегда, в принципе, в йоге любое, наверное, явление, любое какое-то понятие начинаем рассматривать с физического уровня? Да? Во-первых, потому что мы знаем, что у нас есть тело, мы его видим, мы его чувствуем, мы знаем, что оно работает. И для нас это более доступно для понимания. То есть, когда мы можем что-то почувствовать, посмотреть на, как скажем, своими глазами, в общем, увидеть. Во-вторых, физическое тело у нас — это такое хранилище энергии, которая состоит из пяти элементов, из четырех элементов. Некоторые говорят из четырех, объединяя эфир и воздух, некоторые говорят из пяти. Но, тем не менее, эти элементы, они взаимодействуют между собой, преобразуются затем в более грубые физические энергии, тепловая энергия, механическая энергия и так далее. И таким образом, если мы не проявляем внимание и заботу о теле и уме на всех трех уровнях, и на духовном, и на энергетическом, но прежде всего на физическом, чтобы хоть с чего-то начать, у нас, ну, могут возникнуть проблемы. Потому что живем мы с вами в таком мире, грубом, материальном, такой ярко выраженной физической форме, и без тела у нас, к сожалению, в этом мире ничего не получится. Зачем бы нас сюда не отправили, зачем бы нас сюда не заставили воплотиться, они дали нам тело, и это тело действительно нужно поддерживать в должной мере. Иначе потом не дадут. Я думаю, вы все многие слышали, знаете, что человеческое рождение вообще считается драгоценным, что человеческое тело получить очень сложно. Да что ж такое? И, в принципе, это единственный инструмент для достижения нашей цели именно в этом мире. Поэтому начинаем действительно с физического уровня рассматривать. Физический уровень. Я вам зачитаю отрывок из хатха-йога Прадипики. Здесь комментаторы, ну, вообще с вами Мукти Бодхананда, еще с вами Ситинанда Сарасвати, они здесь приложили свою руку, и они объясняют, как же именно дыхание с точки зрения физики именно влияет на мозг и на сам ум. Вот что они пишут. Процесс дыхания напрямую связан с мозгом и центральной нервной системой. Это один из важнейших жизненных процессов в системе тела. Дыхание также отчасти связано с гипоталамусом, мозговым центром, управляющим эмоциональными реакциями. Гипоталамус ответственен за преобразование непосредственных ощущений в познавательный опыт. Хаотическое дыхание посылает в этот центр хаотические импульсы и таким образом порождает неадекватные реакции организма. То есть у нас может возникнуть иллюзорное, вообще неадекватное восприятие реальности, которое есть на самом деле. Мы себе можем создавать много реальностей, которые не соответствуют действительности. Далее, в слизистой оболочке носа есть участки, которые соединены с определенными внутренними органами. Когда идущие от носа импульсы аритмичны, внутренние органы, особенно те, что соединены с копчиковым сплетением, реагируют тоже аритмично и постепенно приходят в расстройство, посылая, в свою очередь, в мозг нерегулярные импульсы, вызывая еще большую дисгармонию и дисбаланс. Таким образом, порочный круг замыкается. Давайте чуть подробнее разберем о том, что они говорят. Вообще, давайте подумаем, какое дыхание является правильным. То есть вы здесь разное время занимаетесь йогой, и попробуйте вспомнить, что вам, в принципе, первое говорит преподаватель, наверное, когда вы приходите на первое занятие насчет дыхания. Очень многие приходят на йогу после фитнесов каких-то, после силовых упражнений, где все усилие делается с выдохом через рот. И очень часто это переносят в йогу. И в основном преподаватели, они очень часто обращают внимание на то, что мы дышим всегда только через нос. А также дыхание через рот, например, возникает, когда человек не подготовлен к нагрузке, ему тяжело дышать. Я думаю, все на физкультуре в школе бегали, у всех кололо в боку, все дышали через рот, потому что действительно нагрузка немножко больше, чем привык организм. Поэтому самое первое правило, главное, наверное, правильного дыхания – это дыхание через нос. Ну что ж ты хочешь послушать-то? Исключение у нас, в принципе, составляют только специальные практики йогические, о которых преподаватель говорит всегда отдельно, и исключение составляют особыми жизненные периоды, например, у женщин периоды беременности, когда им действительно очень важно развивать дыхание через рот, выдох через рот. Это связано с определенными анатомическими особенностями, но тем не менее всегда, в принципе, главное правило – это дышать через нос. Почему? Во-первых, у нас в носу есть механизм защиты от мусора, пыли, бактерий, да, вот эти такие волосинки небольшие, в носу, простите, во рту этого нет. Далее, в носу у нас есть функция нагревания воздуха, то есть там кровеносные сосуды, они очень такие близко расположенные, почему именно часто вот кровь идет носом, да, бывает, от каких-то потрясений или еще от чего-то, то есть вот эти сосуды из-за того, что они близко расположены, кровь нагревает быстрее воздух, который поступает, и к нам внутрь поступает воздух уже более-менее нагретый. Во рту тоже этого нет, поэтому вам всегда, наверное, в детстве говорили зимой, бабушке, не дышите на улице через рот, да, потому что, ну, действительно заболеть очень легко. А почему этого всего нет во рту? Потому что задача рта, в принципе, она одна единственная, это защита пищевода, чтобы, в общем, хоть какой-то был такой перевалочный пункт. А все остальное в его функции не входит. И самое главное, почему мы дышим через нос? Потому что нос считается, особенно в йогических практиках, в йогических текстах, это ворота для праны, для ее усвоения. Настя уже сегодня упоминала прану во время практики. Я думаю, все более-менее слышали о том, да, что это такое. В двух словах это можно охарактеризовать как какую-то универсальную космическую энергию, с которой состоит все на свете, а в том числе и мы с вами.
Я предлагаю на эту прану посмотреть прямо сейчас.
Да, кстати, ну, на самом деле.
Все знают, как смотреть на прану, увидеть. Смотрите.
Я вижу.
О, прекрасно.
Немножко вижу.
Это очень хорошо. Вот сейчас вот здесь, между двумя рядами и яблоневого сада нашего замечательного, чуть выше облаков, посмотрите, пожалуйста, таким, знаете, зрением, не расфокусированным, наоборот. И вы увидите какое-то, в общем, продолжительное время, не моргая, и вы увидите хаотично движущиеся такие светящие мелкие частички.
Черненькие такие.
Я их золотыми вижу.
Ну, как и, в общем,
вот. И это
и есть прана. Вот, и прана, которая...
Другого человека вижу.
Прана не только в людях у нас, прана,
прана везде,
пропитывает,
да,
все вокруг
этого окружающего мира. И вы увидите вот такие вот хаотично движущиеся мелкие частички. Обычно ее видят все. Вот. Увидели, заметили? Да. Это и есть эта энергия. В местах силы ее больше бывает. В На природе тоже ее больше. В городах, если вы обратите, будете обращать внимание, вы увидите, что ее очень мало, потому что все забетонировано, очень мало зелени, загрязнен воздух. Вот, поэтому, да, поэтому в парках, где-то на природе выезжаете, там, например, в леса, вы увидите, что этой праны очень много. Вот прям ложитесь на траву, смотрите, и очень много. И с дыханием вы ее впитываете, вы ее поглощаете.
Да, и вы понимаете, что действительно вы из этого тоже состоите. Прана у нас в теле человека, в классической хатха-йоге, считается, что движется по энергетическим каналам, которые пронизывают все тело. Очень разное есть мнение о том, сколько вообще этих каналов. Кто-то говорит там 72 тысячи, кто-то говорит 300 тысяч, кто-то говорит меньше, больше, в общем, неважно. Факт в том, что они не все находятся на физическом уровне. То есть на физическом уровне это какие-то капилляры, это нервные окончания, да, то есть через что вообще движется жизнь нас. На тонком уровне их намного больше. И вот существует таких три самых, наверное, основных канала, да, это сушумна, которая идет в проекции позвоночника от копчика до макушки, и два канала, ида и пингала, которые выходят из правой и левой ноздри и соединяются между собой вот такими спиральками. Считается, что здесь вот не так нарисовано, но обычно считается, что в месте пересечения сушумны, иды и пингалы, да, расположены чакры, наши энергетические центры. Обычно, если человек не занимается какими-то практиками саморазвития, какого-то служения хотя бы минимального миру, считается, что у него вся прана, она движется только по иди и пингалу. То есть вот гоняет он вот так ее. И только когда человек начинает более-менее заниматься собой, задумываться вообще об этом мире и пытаться хоть что-то отдать, у него происходят такие очистительные энергетические процессы, и часть энергии начинает попадать в сушумну. И тогда начинаются очень интересные вещи, там проработка чакр, в общем, приход кармы какой-то неожиданный. Вроде казалось, все хорошо, начал заниматься йогой, все плохо стало. Да, то есть приходит отработка таких важных процессов, когда вы начинаете чиститься просто. Ну, у кого-то и так все чисто. Поэтому вот то, что сказала Настя, это действительно очень верно. В городах, к сожалению, праны сейчас остается все меньше. И как мы ее можем почувствовать? Почему именно носом? Вот почему именно нос ворота для праны? Если мы представим себя в лесу или на берегу моря, да, где-то в чистом месте, где нет там заводов, где нет бетона, и когда вот мы приезжаем в такие места, мы вдыхаем, если вы в ауру когда-то приезжали, вот вы чувствуете, что воздух, он вкусный просто такой, прям им хочется дышать и не надышаться. Если мы в этом же месте, находясь, будем вдыхать ртом, мы вообще этого ничего не почувствуем. То есть это действительно очень важные тонкие процессы, и тело, оно устроено очень логично. Об этом не нужно забывать и пренебрегать этим, иначе, в принципе, проблемы людей отсюда и вылазят. К тому же вы прекрасно, думаю, знаете, что когда вы простужаетесь, закладывает нос, ну и чувствуешь, вроде и температуры нет, и вроде как-то и двигаться можешь, но чувствуешь себя совершенно просто ни на что не годным, не способным, потому что очень мало энергии. Чувствуется недостаток праны, будьте здоровы. Это важно. То есть чувствуется, что как голова какая-то заложенная просто. Вот. Поэтому если мы действительно дышим через рот, у нас происходит недостаток праны, что приводит, к сожалению, к таким последствиям не очень хорошим. Мы об этих последствиях с вами поговорим. Сейчас хочу перейти ко второму правилу правильного дыхания. Это брюшное дыхание, да, как правило, правильно дышать. Если мы посмотрим с вами на наши легкие, мы увидим, что их можно разделить на три отдела. Ключичный отдел, грудной отдел середины и брюшной отдел. То есть у нас легкие, они на самом деле могут расширяться не только в горизонтальной плоскости, когда мы дыхаем, но и в вертикальной. Просто мы это очень редко используем. Соответственно, если мы дышим только ключичным дыханием, да, мы вот вдохнули, только до отсюда дошел воздух, и мы выдохнули. А у нас мы вдыхаем очень мало кислорода, поэтому нам вот этим дыханием нужно дышать чаще. Если мы вдыхаем грудинным дыханием, тоже до отсюда дошел кислород, да, и мы выдохнули. Соответственно, тоже нам ну, меньше, менее часто, чем ключичным надо дышать, но тем не менее. А если мы задействуем весь объем легких, да, до брюшной полости, это, ну, считается самым таким позитивным, потому что, во-первых, усваивается максимальное количество кислорода, и при минимальных усилиях мы получаем максимальный эффект. То есть при одном вдохе мы намного, ну, усваиваем то количество кислорода, которое при 10 вдохах вот здесь будет. Почему это важно? Считается, может быть, в этом, конечно, что-то есть, но наверняка что-то есть, что человеку, каждому человеку отведено определенное количество вдохов и выдохов в этой жизни. Поэтому, соответственно, как бы как дышать, каким дыханием, вот этим, да, или вот этим, ну, вопрос не стоит, потому что этим будет намного дольше и эффективнее. И почему? Потому что на самом деле дыхание, это оно самое природное, оно нам дано вот от нашего рождения для того, чтобы мы существовали в этом мире. Давайте вспомним, как мы реагируем на любой стресс. То есть пусть даже механический стресс, вот как под холодную воду встает кто-то, если в ауре был, в летнем душе. То есть мы что делаем? Мы делаем глубокий вдох, задержку дыхания и встаем под эту воду. На выдохе никто никогда этого не делает, потому что прана нам помогает действительно переживать какие-то именно стрессовые вещи. Индийские мудрецы, они за много тысяч лет до нашей медицины современной поняли, что кожа — это на самом деле вторые легкие. И на любое механическое прикосновение, вообще там холодная вода, вот тепло, холод, там, даже прикосновение другого человека, мы реагируем таким, знаете, если это особенно неожиданно, мы реагируем таким глубоким вдохом. То есть это такой предохранитель природный от того, что если сейчас что-то случится, нам еще хватит воздуха на что-то. Особенно, если вспомните, как кто-то, если пугает вас, то мы прям так резко вдыхаем, да, очень глубоко. Поэтому любой внешний раздражитель, вот он так на нас действует, и на самом деле природа, она очень много раз за день нас возвращает вот к этому дыханию, от которого мы отошли. Почему именно задержка дыхания еще следует после вдоха, мы об этом тоже обязательно поговорим, попробуем раскрыть тоже. Там очень интересные моменты. Концу, да? Да. И что, в принципе, сегодня есть, да? Современный человек у нас очень отдалился от природы, от вот этого естественного дыхания. И получается, что мы имеем на сегодня? Это впалая грудь, да, узкие плечи, это сутулость, да, это какие-то легочные, бронхиальные, частые заболевания, которые уже какими-то хроническими становятся. Это смещение внутренних органов, потому что, когда мы расширяем грудную клетку не только в горизонтальной, но и в вертикальной, да, плоскости, это происходит массаж внутренних органов, происходит их стимуляция, они все время в тонусе держатся, не обвисают. Происходит у нас, если происходит смещение внутренних органов, происходит перекос опорно-двигательного аппарата какого-то. В общем, очень много всяких вещей, особенно вот, например, вегетососудистая дистония, которая взялась ниоткуда, считается выдуманной болезнью, но тем не менее очень многие люди ей страдают. Какие у нас еще негативные эффекты для здоровья есть от неправильного дыхания, да? Мы сказали, что усваивается недостаточно кислорода, во-первых. Во-вторых, не выводится весь углекислый газ. То есть мы помним, да, из курса биологии, что дыхание — это обмен газами между нами и окружающей средой. То есть мы должны вдыхать кислород, отдавать обратно углекислый газ. Если мы дышим не полным дыханием, вот этим йоговским, как мы его называем, получается, что мы этот процесс не доводим до конца. Далее, что получается у нас? Ухудшается качество крови, потому что не выводятся токсины, не выводятся отходы. И просто вот то, что не вывелось, оно так и гоняется по кругу, по кровеносным сосудам, к сердцу поступает. Это, ну, соответственно, некачественная форма существования. И очень часто возникают, как я сказала, проблемы с внутренними органами. Больше это развито сегодня у женщин в плане того, что женщин почему-то у нас, не знаю, натаскивают на такой какой-то идеал красоты с плоским животом, с постоянно втянутым животом, да. А мужчины все-таки более-менее они приспособлены дышать вот этой вот частью. Ну, может быть, они просто не так заботятся о своей внешности, конечно, или о том, что о них подумают. Но тем не менее, у мужчин как-то все с этим проще. Женщин вообще уже запугали просто все эти там ужимающие бюстгальтеры, которые не дают нормально вдохнуть. Это все тяжело. Поэтому у женщин часто возникают проблемы именно с, ну, как сказать, с органами, которые отвечают за детородную функцию. То есть вот эти вот органы, когда диафрагма не доходит до, как сказать, до низа живота, диафрагма вообще на самом деле у нас начинается от второго копчика, ну, этого поясничного позвонка. То есть она на самом деле очень низко крепится. Когда мы ее расширяем, там действительно происходит массаж вот этих вот нижних органов. И это очень важно просто, особенно для современных процессов, когда, ну, очень мало здоровых людей, особенно мало здоровых женщин, которые могут, ну, выносить качественно беременность. Кроме того, с физического уровня постепенно переходим на энергетический, если это проблемы с внутренними органами, например, здесь, это автоматически проблемы с чакрами здесь, да, это проблемы со Сватхистаной, ну, там, Муладхара, Манипура, вот в этой области, то есть это три самые нижние чакры, которые и отвечают, так скажем, за все неприятности в нашей жизни, в плане нашего отношения к миру. Поэтому дыхание, оно, конечно, может повлиять действительно на все, и на тонкий план. И так как мы с вами уже к энергетическому уровню перешли, мы помним, что есть 5 основных энергий в теле человека, да? Это вьяна ваю, которая окружает все тело, ее называют аурой иногда. Это удана ваю, которая у нас находится в области головы. Прана ваю находится в области грудной клетки, и как раз она работает, когда мы дышим пранаямы. Самана ваю находится в области живота. И апана ваю у нас находится от пупка ниже к ногам. Все знакомы с 5 энергиями, с этими? Ну хорошо, смотрите, мы сейчас про все говорить не будем, поговорим вот про основные две, еще одну затронем. Вообще самая тяжелая проблема всех йогов и вообще, наверное, всех людей, особенно тех, кто начинает заниматься йогой, это ноги всегда, да? То есть мы когда приходим, у нас самое ужасное — это пашиматанасана, это все шпагаты, это какие-то медитативные асаны, да, чтобы мы сидели вот, ну, не таким образом, а чтобы у нас колени ложились на пол. Это все из-за апаны ваю, вот эта серая энергия. То есть эта энергия считается самой такой грубой, грубо проявленной, потому что она связана с выделительной системой, с половой системой, как раз вот с тем, что все время вниз, да, идет. Она все время направлена вниз. А нам для эволюции, соответственно, ее нужно пережимать и направлять наверх. Поэтому все медитативные асаны, в принципе, и замыслены так, что колени должны лежать на полу, да, тогда апана ваю пережимается, направляется вверх. Особенно в подмасане, позе лотоса. Дальше. Но у апаны, которая всегда вниз направлена, у нее есть свой антагонист в теле, что иначе нам бы совсем было сложно. Это прановая, вот эта желтенькая энергия, как раз, которая расположена здесь. Называется она не случайно прановая, да? Она отвечает именно за накопление вот этой жизненной энергии, и она все время направлена вверх. То есть это действительно такое перетягивание канатов все время происходит между апановая и прановая. Вот. И задачей как раз особой техники йоги пранаямы, про которую уже будет Настя сегодня подробно рассказывать, является как раз объединение двух этих энергий, чтобы они человека не растягивали вот так, а объединились в центре, его центрировали вот в области вот этой красненькой энергии и пошли именно в сушумную, да, в позвоночник, для того, чтобы энергия поднималась. И при этой практике как раз возможно направить прану вниз, апану вверх, их соединить. Как и для чего их соединять, нам Настя расскажет, я думаю, да, уже сейчас поподробнее. А потом мы с вами подумаем еще немножко над задержками дыхания, о том, что они вообще могут нам дать.
Да, не складывай. Итак. Пресловутая апана ваю, да, все уже поняли, где она. Очень сильная энергия и очень важная для вообще жизни в социуме, для нашей повседневной жизни, для нашего, знаете, выживания, вот если можно так сказать. Отвечает за выделительную систему нашего организма, то есть это детородная функция, очистительные функции нашего тела и так далее. Определенное такое заземление с окружающим миром. И ну, довольно-таки такое заземленное, конкретное мышление обычного человека сопровождается. Да, вот очень такое конкретное. То есть человек, у которого очень сильное апанаваю, а другие ваю не развиты, находятся в таком, знаете, зародочном состоянии, такому человеку очень тяжело получить практику в йоге. А без определенной практики, определенного переживания в тонкого мира практически невозможно задержаться на пути йоги. Потому что человек понимать не будет, а что же там дальше, что же там такое пресловутое, то, что, о чем говорят, да, там самадхи, какая-то близость к этому самадхи и так далее. И человек, соответственно, ну, ему просто надоест, и он займется там очередной игрушкой в своей жизни. Там, и пройдет, в общем, очень важные, пропустит очень важные моменты в жизни. Так вот, апанаваю, она считается, знаете, как алмаз, который неогранённый, который еще, знаете, грязный, который вот только и в природе там добыли. Так вот, чтобы этот алмаз превратить в бриллиант, нужно эту энергию посредством йогических практик, посредством крий, чисток, в общем, различного арсенала древних инструментов, поднять эту энергию вверх. Вот почему нужна падмасана. То есть это идеальная асана, когда мы пережимаем два канала одновременно и направляем энергию в сушумну. То есть вот мы пятками пережали иду и пингалу, которые у нас шли витиевато, да? Мы их здесь пережали и уже занимаясь пранаямой дыхательной техникой, вот, мы загоняем энергию в сушумну и направляем ее уже по позвоночному столбу вверх. И получается, что падмасана, что занятия хатха-йогой, дыхательные техники, упражнения, все это лишь эффективные инструменты для продвижения вас как духовной личности на пути эволюции. Вот и все. Не нужно возводить культ какого-то определенного стиля йоги или определенного какого-то, знаете, религиозного аспекта или там, бога, да? У вас все меняется. Сегодня вы находитесь на определенном уровне развития, завтра вы уже совсем другой человек. Послезавтра к вам такие трудности и испытания придут, и преодолея их, вы еще более расширите рецепторы вашего внутреннего мира по восприятию вообще, по мироощущению вокруг. И, то есть вы продвинетесь дальше, там уже, на тех уровнях, вам будут интересны в другого уровня сложности практики, понимаете, все перетекает из одного в другое. Нет ничего такого, знаете, закостенелого, постоянного, что вот оно одно, я иду вот только вот под этим флагом и, соответственно, развиваю себя. И практики йоги, в частности, и пранаяма, очень помогают эффективно очистить грани нашего сознания, расширить наше мировосприятие. Вот почему они так ценны. Так вот, в этом месте, в Бодгае, если бы вы попали, возможно, кто-то из вас ездил, вот Николай был, да, вы можете почувствовать, что практика проходит в разы легче, чем, допустим, мы бы занимались в зале в Москве, в городе, либо где-то на природе, намного легче. И об этом говорит, наверное, 99% людей, которые туда ездили. Почему? Потому что место силы. Под этим деревом практиковал такая величайшая личность, как Будда Шакьямуни. Это Будда современный нашей эпохи. И понимаете, когда практик такого уровня в самадхи выходит в определенный тонкий мир и общается с божественными энергиями уже, он перестает потреблять прану этого мира, то есть жизненную энергию. Мы сейчас выступаем как потребители праны, то есть мы ее поглощаем, да, и там вырабатываем углекислый газ, то есть потребляем. А вот практики такого уровня, они наоборот облагораживают это место силы праной. То есть они выдыхают прану тех высших миров, в которых они пребывают, находясь в самадхи, общаясь с очень тонкими высшими существами. все это действительно достижимо. И это не мифы и не сказки. Просто дело все в вибрации. Когда мы поднимем наш уровень сознания посредством йоги на высший центр, почему я говорила, да, там почувствуйте, как ваша энергия поднимается вверх, почувствуйте, да, там, как она там накапливается в голове. Когда у нас энергия в голове, вибрация восприятия этого мира утончается, и мы уже воспринимаем этот мир намного глубже, чем когда мы находимся на вибрации грубой, низкой, когда наше сознание внизу. А, к сожалению, в современном обществе, в социуме, наше сознание практически всегда находится внизу. То есть мы вынуждены выживать, мы вынуждены там, пропитание себе добывать сложным там, трудом. Там, сталкиваемся с множеством всяких плакатов, рекламных объявлений, которые, вот, к сожалению, вот, стягивают на нижние центры. Это что у нас? Похоть, выживание. Ну, к чему нас стремят, мягко говоря, и еще и подгоняют. Вот к этому. Ну, согласитесь. Посмотрите, как там одевается молодежь, ну, в общем, на какие темы общается молодежь, и да и не только молодежь. Вот, поэтому как бы это явно. И находясь на этом уровне, я не говорю, что это плохо или хорошо, просто на уровне этой вибрации вам не удастся почувствовать энергию высших миров. Вот почему практики, они стремились уйти вообще от людей, от страстей, потому что даже в светлые времена, в золотой век, люди все равно были подвержены страстям. Даже вот в эти светлые ведические времена, да, когда процветали вот эти цивилизации славянария, все равно люди как-то стремились, знаете, к общности, вместе чего-то там создать, вместе скопиться, вместе там создать, там, я не знаю, семьи, нарожать много детей. Для чего? Для того, чтобы удовлетворить свои страсти. Да, возможно, те страсти отличаются от наших сегодняшних страстей там, порядком, да? Но все равно это страсти. Удовлетворение любых желаний, на это тратится энергия жизненная. И поэтому уже в практике и переживание тонкого опыта этой жизненной энергии не остается. И поэтому необходимо на какое-то время себя изолировать от общества, чтобы накопить эту энергию, поднять ее вверх и получить опыт. Пережить опыт тонкого мира. Бодхгая, дерево Бодхи, под которым достиг просветления Будда Шакьямуни, в разы легче практиковать. То есть у нас здесь ножки болят через 20 минут, там у вас ножки заболят через час. И у людей действительно удивление, как это? Я так долго сижу, я же в жизни столько не сидел. Вот. Поэтому я советую бывать в местах силы. У нас тоже есть места силы. У нас есть, вот смотрите, даже здесь парк Коломенское. Очень много здесь разрушенных храмов, которые уже не действуют. На возвышенностях они находятся. Раньше на возвышенностях строили капища. Почему дерево? Дерево, особенно старое дерево, у которого, знаете, такой мощный ствол, высокий, крона такая, знаете, густая. Мы вот проходили мимо таких двух дубов, возможно, вы видели, очень с таким мощным стволом. Можно просто сесть рядом, спиной к стволу, и постараться почувствовать, как энергия по этому дереву поднимается вверх к кроне. Так вот, эта энергия будет помогать вашей энергии по сушумне двигаться вверх. Вот и все. То есть дерево будет вам как опорой. До определенного момента в вашем развитии опорой будет для вас какая-то книга или лекция, или учитель, гуру. Но на примере Будды Шакьямуни он понял, что ему уже не нужны ни учителя, ни книги, ничего, потому что у него высказывание есть такое очень знаменитое: «Будьте сами себе светом, путеводной звездой». И вы сами можете постигнуть истину. Вам не могут это показать на пальцах. Вам могут это, вернее, показать на пальцах, объяснить, показать, где это написано в Писании. Но пережить опыт, этот опыт, достичь реализации можете только вы сами. Никакой учитель за вас это не сделает. Никакой учитель вас в эти двери не впихнет. Он вас мягко, аккуратно, посредством аскез подведет к этой двери, а дальше вы уже пойдете сами. И Будда Шакьямуни отказался от вот, учителей, от жестких аскез, которые он себе применял. Он практически убил свое тело этими аскезами. То есть он на себе испробовал практически все, что ему попадалось на пути, чтобы понять самого себя. Это самый сложный путь к себе. И самый важный путь. Поэтому не бойтесь, идите вот напролом. Когда приятно и хорошо, развития и роста в этом мире нет. Нет развития. То есть вы наслаждаетесь, вы тратите свою энергию. А вам ваша задача ее накопить. Накопить и поднять. Поэтому Будда Шакьямуни на определенном этапе, он вот этими пранаямами, различными другими какими-то способами, он просто убил буквально свое тело. Единственное, что его, наверное, держало еще в живых, это его мотивация очень сильная и, ну, благая карма, естественно, потому что он очень-очень много жизней был и Буддой, был и Брахманом, и царем великим, кем он только не был. Читайте джатаки, они тоже есть у нас на сайте. Пребывая в различных телах, он давал учения и нес служение этому миру. И терпел такие колоссальные аскезы и трудности, что наши трудности покажутся такими, знаете, мошечками по сравнению вот с трудностями, которые действительно терпели практики на своем пути. Поэтому знакомьтесь с древними писаниями и читайте книги великих йогинов, как Миларепа, Марпа, Наропа, Тилопа. Это высочайшие, достигшие просветления и освобождения. Но каким путем? Не той йогой, которая сегодня представлена, что вот ушли там шавасану, легли, все хорошо, расслабились, там все прекрасно, все приятно. Нет, там такой путь жесткий, что у вас волосы на голове дыбом встанут. И это йога называется. Пранаяма — это четвертая ступень. Яма, нияма, асана, пранаяма, пратьяхара, дхарана, тхьяна, самадхи. Ведь понимаете, это же не люди виноваты, что бегают, как белки в колесе, удовлетворяя свои страсти. От одной страсти к другой. Машину хочу, нет, я дом хочу, нет, я там 35 детей родить хочу, нет, я там на Канарах позагорать хочу. Они же не делают это, потому что они, видите ли, там вздумали себе. Им конкретно навязали определенные концепции и заставили в это поверить. Встречаются такие люди, духовицами их еще зовут, которые своим служением, которые отдают этому миру все и не оставляют себе вообще ничего. Потому что они уже поняли, пройдя очень много трудностей, претерпевая очень много всего на этом пути в своей жизни, они поняли, что здесь цепляться не за что. Все, за что ты будешь пытаться уцепиться, материальное, тебя к страданиям приведет рано или поздно. Поэтому и рекомендуют заниматься практиками, заниматься саморазвитием, когда ты уже накопил определенный жизненный опыт. То есть, подойдя к определенному рубежу, лет, там, знаете, 25-30, когда у вас уже есть опыт пережитых трудностей, у вас есть опыт ваших родственников, которые пережили много чего интересного. То есть вы сопоставили, провели определенные параллели, взрастили какую-то мудрость уже в этой жизни, тогда нужно приступать к практикам самопознания. Найдите адекватного учителя. Сейчас тоже вы скажете, очень много адекватных учителей, да, вокруг. Куда ни плюнь учителя. Критерий. Посмотрите, как этот человек живет. Чем он живет? Какая у него семья, да? Чем он занимается? Чего он достиг по факту? Помимо того, что он красиво говорит на своих лекциях.
Друзья, хотела чуть-чуть дополнить. Вот Настя слушала, очень интересные моменты раскрыла. Про самадхи действительно это так. То есть откуда мы вообще про самадхи сегодня знаем, да? Самый такой древний источник, уважаемый, это йога сутры Патанджали. И где он как раз приводит эту восьмиступенчатую йогу, начиная с ямы-ниямы, заканчивая самадхи. То есть сегодня есть многие школы, которые взяли это учение и понимают его очень буквально, к сожалению. И действительно ставят себе самадхи конечной целью. Но если мы вообще возьмем эти сутры и прочтем первую фразу, которую говорил Патанджали, то есть, начинается йога-сутра с чего? Он говорит, а теперь поговорим о практике. То есть, ну, очень логично, что до этого он рассказывал какие-то истины, которые, ну, я думаю, что не сильно отличаются от того, вот, что сейчас Настя пыталась донести в плане служения людям. И он действительно говорил о том, что все вот эти 8 ступеней — это только инструменты. Даже самадхи, даже то, что нам сегодня кажется недостижимым, это всего лишь инструмент. Кроме того, надо помнить, что 8-ступенчатая йога у него там тоже дается, как скажем так, ну, для неудачников, так скажем. Сначала он предлагает один путь, да, у него там крия-йога идет по Танджеле. Потом он говорит, ну, раз вам это сложно совсем, то вот вам 8 ступенек, дойдете до самадхи, приходите к крия-йоге, грубо говоря, потом поговорим. То есть это действительно важно помнить об этом. Поэтому, когда вы задаете вопросы такие, как достигнуть самадхи, как быстро достигнуть самадхи, задайте себе вопрос сначала, для чего вам достигнуть самадхи. На самом деле это не так уж, ну, как-то нереально тонкий опыт получить. Вот. Кроме того, Настя, когда говорила про то, что люди стремились все-таки жить, ну, как-то коллективом, да, помните вот этот момент, что не было у них, ну, как-то, не уделяли они время тому, чтобы больше уходить, погружаться во внутренний мир. Я вспомнила одну очень интересную притчу, которая на самом деле показывает вот этот переход в Кали-югу и переход, переориентацию нашей жизни на внешнее, на самом деле. Потому что когда-то люди жили очень, ну, действительно, тем, что происходит внутри, во внутреннем мире, тем, какими-то ценностями, которые неприходящие. И один был в разных течениях, по-разному называют его, где-то дьявол, где-то какой-то злой дух, какой-то демон. В общем, он решил, что слишком уж благостно живут, и решил дать людям, человеку, одну такую вещь, которая бы переориентировала его с одиночества на то, что происходит вокруг. Вот. И хотела вам задать вопрос, как вы думаете, что это была за вещь? Ну что злой дух дал человеку, чтобы переориентировать его с его внутреннего мира на внешнее?
Желание.
Нет. Это вполне такая материальная вещь. То есть на самом деле он дал ему зеркало. Ну, это действительно очень так интересно. То есть зеркало, да, это в принципе вообще, наверное, была первая такая штука, с помощью которого человек увидел себя со стороны полностью, которой он есть. Но он не понял, как на себя действительно со стороны нужно смотреть, да, и очень сильно сориентировался на внешнее. А сегодня в нашем обществе большую роль ориентации на внешнее выполняют как раз СМИ, и не только телевизор, там, не только интернет. Это вполне тоже материальные объекты, даже вот эти рекламные щиты. На самом деле, если вы бы вышли сейчас в город и не было бы этих рекламных щитов, вы бы почувствовали колоссальную разницу, просто, ну, дышать аж легче. Поэтому, если вы были когда-то, например, в ауре, ну, достаточно долгое время, да?
Мы вас приглашаем в йога-лагерь Аура, да, уже четвертый раз намекаем.
Который открылся уже в эти выходные, да, целое лето будет он работать.
Благотворительный проект.
Когда, в общем, вы выезжаете в Москву, ну, чувствуется очень сильно, как будто, знаете, под колпак такой попадаете. Не стоит, конечно, отчаиваться, потому что делать нечего в социум, всегда приходится возвращаться, всегда делиться тем, что накопил. Но, тем не менее, действительно, очень мощные оружия сегодня задействованы для того, чтобы мы максимально отворачивались от своего внутреннего. Вот. Также еще хотела немножко вам сказать про вот эту апанасати хинаяну, которую вы сегодня дышали. То есть, если кому интересно, просто это конкретная практика, которая описана в древнем писании, анапанасати сутта.
Апанасати сутта.
Анапанасати сутта.
А, да?
Ага. То есть, ну, она есть и на сайте ОМА, и, в принципе, такой доступный источник. Если вам интересно, приглашу вас еще раз в йога-лагерь Аура на ретрит погружения в тишину, где как раз практикуется интенсивно вот эта вот вещь. И действительно, может быть, в течение 10 дней вы погрузитесь, и получится у вас какой-то тонкий опыт пережить. Это очень важно. А для, как это, кто работает с писаниями, очень советую ознакомиться с этой сутрой. Вот, друзья. Еще хотела немножко вам добавить про варны-касты, да, вот мы часто говорим там брахманы, не брахманы, и говорим о том, что Будда Шакьямуни в свое время был вынужден поломать вот эту кастовую систему. То есть что это значит? Это не значит, что он, ну как сказать, просто поломал весь этот всю природу какую-то людскую, да, там брахманскую или кшатрийскую. Дело в том просто, что раньше это деление на вот эти четыре категории было очень естественным. И они это называлось варнами. То есть людей определяли по их принадлежности, вообще по их склонностям. Склонности у нас откуда берутся? По наработкам из прошлых жизней, да? Почему кто-то больше любит дома строить молотком, а кто-то, ну, там, пытаться писать научные труды. То есть действительно раньше, когда рождался ребенок в любой семье, его отводили к специальное место, гурукулу, к учителю, и учитель уже смотрел, какие у него способности. Если, например, у торговцев родился брахман, его отправляли на обучение к брахманам, и наоборот. Вот. Но, тем не менее, времена как бы ухудшались, да, становилось меньше благости, и в один прекрасный момент брахманы, они поняли, что у них есть свои дети, зачем им брать чужих, а, в общем, захотели все это закрепостить, и, учитывая, что у брахманов было очень сильное влияние на правящих царей того времени, да, то есть они там им и сны толковали, и предзнаменования толковали, ну, в общем, там ни одного шага без брахмана ступить не могли цари. А они, так скажем, пролоббировали эту вещь, и был вполне конкретный царь, которого звали Ману, который создал вполне конкретный документ Манаватхарма Шастра, на русском это называется «Законы Ману». Все, кто учится на юридических факультетах, изучают этот документ. То есть, и именно он просто закрепостил, сделал невозможный переход из одной касты в другую. То есть, если ты родился у брахманов, быть тебе всю жизнь брахманом. Если, как бы, у кшатриев, не взыщи. Вот именно вот эту как бы систему пытался поломать Будда. То есть, и у него даже люди, которые из брахманской, как бы так сказать, системы существования приходили к буддизму, например, там были и шудры, да, чандалы это называлось в буддийском учении. Они когда, ну, как скажем, путешествовали, то есть шел Будда, за ним шли все его ученики. И ученики шли в том порядке, в котором они пришли к Будде, не по старшинству. И там поэтому очень много споров вызывали. То есть, как бы, например, я брахман, почему передо мной идет какой-то там, в общем, шудра. И Будда действительно вот этим, он очень сильно повлиял на людей. Именно вот эту подгнившую систему он хотел поломать. То есть ни в коем случае он никогда не хотел повлиять на действительную природу человека, который там, например, может нести знания, сделать его там не брахманом, так скажем.
То есть в практике йоги, используя инструменты йоги, вы можете перейти из одной касты в другую в этой жизни. То, что сегодня в Индии мы видим, к сожалению, они декламируют то, что это невозможно. Если ты родился в касте там шудры, ты будешь шудрой до конца своих дней. И это очень плачевно и, к сожалению, грустно. Но занимаясь собой, занимаясь своей энергией, ты действительно можешь эволюционировать из касты в касту при жизни. Это очень важно.
Да, в истории Индии просто был такой период, когда как раз ушел Будда Шакьямуни уже. Брахманы, которые потеряли тогда свою власть, они объединились и попытались как бы заново создать вот эту ведическую систему свою, в том же, ну, как бы, понимании в их, да, калиюжном, так скажем. Вот. И сегодня, по факту, мы имеем то, что буддизм сохранился как раз-таки не на родине Будды Шакьямуни, не на территории Индии, а именно в Тибете, в Непале, куда его унесли. Его, так скажем, последователи, его эманации последующие. Поэтому действительно такое просто, как скажем, лобби, да, любое течение, имеющее большое распространение, это всегда попытка управлять людьми. Поэтому ни в коем случае мы вас не призываем быть буддистами, да, потому что буддизм — это уже религиозное течение, которое сегодня не имеет большого отношения к самому учению Будды, то есть к тому,
Будде,
что он говорил.
Не было, кстати.
Да. Так же, как и при Иисусе Христе не было христианства, да. То есть это просто уже, ну так скажем, узурпация некоторых истин, которые они проповедовали. И йоги, они как раз могут помочь вам именно вот эти тонкие ощущения свои почувствовать, то, что Настя называет собственным опытом, да, вот этот отклик. Это приходит, в принципе, из прошлых жизней. То есть, если вы какое-то учение какое-то, ну, практиковали, вы будете чувствовать определенный отклик. Но для этого вам нужно более-менее очищенное тело и очищенное сознание для того, чтобы вы это почувствовали. Ну что, друзья, давайте еще немножко к дыханию вернемся. А, смотрите, мы с вами говорили, да, про апану и парапрану. То есть вот прана, она у нас отвечает за вдох. То есть мы вдыхаем в себя жизненную силу, мы увеличиваем вот это вот пространство. А за выдох у нас отвечает апана-ваю, то есть выделительная система, да, мы выделяем из себя этот газ. Поэтому что делать? К сожалению, в современных условиях, в современном социуме в наше время апана, она всегда будет доминировать над праной. Потому что ну, у большинства людей, да, в их повседневной жизни, так скажем. Ну, потому что время такое, такие ценности, так мы ориентированы. И что же нам, бедным, делать, чтобы перевесить вот эту вот апану, да, с помощью праны? Помните, мы говорили, когда мы встаем под холодный душ, мы делаем глубокий вдох и задержку. То есть задержки дыхания, в йоге это называется кумбхака, это очень мощный инструмент, который помогает удерживать эту прану. И, в принципе, она развивается не только за счет задержки дыхания. Есть два способа вообще накопления праны. Во-первых, это очень медленное, очень ровное и очень спокойное дыхание. То есть, когда вы растягиваете вдох и выдох настолько, что людям кажется, что вы вообще не дышите. Вот это такое именно дыхание, говорят, в самадхи. Очень многие считают, что когда ты уходишь в самадхи, у тебя дыхание останавливается. Но на самом деле оно просто делается настолько тончайшим, что где там вдох, где выдох, что шевелится, да, непонятно вообще. А вот эта практика, кстати, апанасати пранаяма, она очень мощная в том плане, что там можно действительно настолько растянуть дыхание, что вам не понадобится делать какие-то дикие пранаямы с задержками. То есть будет эффект подобный. Почему? Потому что на самом деле дыхание, по сути, это чередование положительного и отрицательного состояния энергии. То есть когда мы делаем вдох, это отрицательное состояние, мы из пространства забираем жизненную энергию, мы ее себе забираем, это эгоистично. Когда мы делаем выдох, мы ее наоборот, мы как-то излучаем наоборот. И получается, что мы вдохнули, выдохнули, но не происходит самого усвоения этой праны. То есть, когда мы ее вдохнули, ей нужно какое-то время для того, чтобы усвоиться, распределиться по всем клеткам организма. Поэтому что, когда это происходит? Вот это вот дыхание очень-очень, так скажем, растянутое. И сама непосредственно задержка дыхания. То есть, что такое задержка? Это объединение двух этих сущностей, да, двух этих состояний, отрицательного и положительного. Таким образом, у нас есть возможность прану увеличить, сделать ее ну, хотя бы немножко доминирующей над апаной. Да, что это дает? Это дает дополнительные силы. То есть, как скажем, мы не прыгаем вот этим состоянием нашей энергии, нашим состоянием ума с отрицательного на положительное. Мы вроде как задерживаемся именно в балансе. То есть вот это о том, о чем Настя говорила, что если вы подышите утром, у вас будет такое состояние к вечеру, что вроде бы вообще не устали. Особенно если это делать в чистых местах на природе. Кстати, вот это нам, наверное, в квартирах очень тяжело вставать утром, потому что, например, в той же ауре, извините, а на той же природе в 5 утра встать, это вообще, это совсем не сложно, это прекрасно. Тем не менее, факт, что это намного проще, чем в многоквартирном доме, где вы как вот, знаете, эти соты пчелиные живете вот так, и у вас с одной стороны одни соседи одна энергия, сверху другая, снизу третья, и вот так вот эти вот огромные такие ульи. Это тяжеловато. Кроме того, что нам дает еще увеличение праны? Когда мы увеличиваем прану, у нас очень сильно расширяется вот эта наша аура, про которую говорила Настя, и мы можем чувствовать реальность буквально, знаете, вот ну, как кожей, ощущениями. Что это дает? У нас у каждого с вами есть ум, который закрепощен определенными концепциями. И как в этом мире происходит очень много того, что ум себе не может объяснить. Поэтому он либо говорит, что это неправда, либо он решает об этом не думать. Но когда у нас накапливается прана, мы начинаем более тонко чувствовать вообще весь мир. И у нас появляется кто-то более мудрый, чем вот этот ум. И ум начинает, ну, попускаться, так скажем, успокаиваться потихоньку, потому что он понимает, что пришел кто-то более мудрый, который чувствует на более тонких уровнях вообще то, что есть. И он действительно начинает успокаиваться, и мы становимся какими-то такими более, во-первых, уравновешенными, а во-вторых, вот эти как раз тонкие ощущения приходят вот именно отсюда. Это очень важно. И далее на духовном уровне самое важное, на мой взгляд, вот что такое задержка между вдохом и выдохом, неважно, на вдохе или на выдохе задержка, это уход от двойственности. То есть весь наш мир материальный, он состоит из двойственности, да, это мужчины и женщины, это ночь-день, это черное и белое. У нас все делится на крайности, нравится-не нравится. А почему? У нас есть два глаза с вами, которыми мы видим эту реальность. Грубо говоря, один глаз отвечает за нравится, а другой за не нравится. И они пытаются наложить картинку одну на другую, чтобы получить представление о реальности. На самом деле очень сильно фонит на этом уровне, потому что энергия еще немножко не проработана. Почему у нас аджна-чакра находится в центре третьего глаза? Да, считается, что именно в аджна-чакре сливаются воедино вот эти два разных восприятия. То, что у нас два разных глаза видят. И именно через аджна-чакру, именно через раскрытие третьего глаза, мы можем увидеть реальность такой, какая она есть, то есть единой, не деля там на, не знаю, на черное и белое, так скажем.
На добро и зло, да?
На добро и зло, да, на две крайности. И вот именно задержка дыхания, она очень способствует этому на духовном уровне. То есть она убирает различия между вот этими отрицательными, положительными состояниями энергии. Это такой, знаете, вакуум, где ничто не влияет. И такой чистый, конкретный срединный путь. Это очень важно. И вот этого тоже можно добиться двумя такими способами. Это может быть задержка дыхания, это может быть такое сильное, сильно растянутое, неслышное, очень глубокое дыхание.
Как в апанасати.
Ну, апанасати — это техника, которая действительно помогает этого достичь. И, ну, Будда Шакьямуни не зря, как бы сказать, давал эту пранаяму. Причем она уникальна, знаете, тем, что обычно у нас пранаяма делится на энергетически успокаивающий, да, а панасати она может быть как одной, так и другой. То есть, с одной стороны, она может быть успокаивающей, когда мы растягиваем дыхание, но, с другой стороны, придет всегда момент, когда мы растянем дыхание настолько, что у нас сердце из груди начнет выпрыгивать просто. То есть это очень сильное поднятие энергии и перед таким рывком. Когда мы только начинаем заниматься практиками йоги, у нас возникает такая вещь, как лень. И мы эту лень пытаемся перебороть любыми способами. Мы пытаемся составить себе график. Вот утром встал, это сделал, вечером это обязательно. То есть и мы настолько себя вот загоняем вот в этот график, что в определенный момент есть опасность того, что практика йоги, она станет практикой ради практики. То есть вы будете просто по привычке это делать. И с этим тоже нельзя перебарщивать. То есть йога, ее инструменты, она должна использоваться только тогда, когда это помогает. Все остальное время, если вы чувствуете, например, что вы, ну, более-менее в адеквате, да, вы же себя знаете, лучше время потратить на какую-то деятельность для людей. И если вы чувствуете, что вам нужно восстановиться, что у вас там забились каналы, надо потянуть тело, что у вас, ну, голову надо немножко на место поставить, сели, подышали. То есть йогу нельзя делать только ради йоги. Это то же самое, вот это спускание энергии, как Настя говорила, да, когда мы сидим, наслаждаемся всем. А йогу нужно делать, нужно использовать как инструменты. То, да, о чем мы, в принципе,
говорим. А практик действительно много, потому что...
Все не переделать.
В жизни у вас тоже пережитых много, и у вас есть определенный накопленный опыт какой-то определенной практики, которая... Ну вот в этой жизни у вас почему-то получается легко, и вы от нее чувствуете вот себя вот хорошо. А значит, это говорит о том, что в каких-то, ну, в жизнях предыдущих вы накопили опыт в этой практике. И, пожалуйста, практикуйте.
Да, друзья. И возвращаясь к инструментам йоги, да, с задержками дыхания, у нас обычно часто используют бандхи, энергетические замки. А сегодня мы с вами их на практике разберем чуть позже. А хотела сказать тоже, что задержки дыхания, бандхи, это очень серьезные практики. Их нельзя использовать просто так. И в грязных местах. У нас, ну, был просто какой-то опыт у кого-то. В общем, кто-то решил бандхи использовать в метро. Ну, в общем, тяжело было потом очень. Это действительно такая вещь, которая, вот как Настя говорит, когда вы ложитесь спать, происходит такой процесс, что ваше тонкое тело, оно раскрывается на много-много таких, ну, как сказать, еще тонких тел.
Расплывается.
Да, и то есть оно усваивает в себя то, что вокруг вас, то, что вы с собой принесли. То же самое примерно происходит, когда мы дыхание задерживаем. Мы усваиваем в себя все то, что вокруг нас. Поэтому очень аккуратно к тому, где вы это делаете, в окружении кого вы это делаете. И очень плавно, не надо как бы сразу себе там ставить, я не знаю, какие-то такие ужасные лимиты. У нас Андрей, конечно, любит очень шутить, когда мы периодически занимаемся пранаямами под его руководством. Он говорит, что у вас нет задержки 3 минуты, что вы делаете здесь вообще? Ну, в общем, он так шутит. Но дело в том, что действительно нужно это делать либо под руководством учителя, если вы приступаете к серьезным задержкам, да, либо, ну, если вы делаете это по какой-то технике, которую вы узнали, пожалуйста, очень внимательно прислушивайтесь к своим ощущениям. Потому что очень часто может быть такое, что вы, может быть, достигнете эффекта, и вы выйдете из тела, но так как вы будете к этому не готовы, ну, вон, рассказывала.
Когда мы дышим пранаяму или занимаемся там йогическими там асанами, закачиваем энергию, да, накапливаем энергию внутри. И когда она попадает в наши каналы, сталкиваясь с ограничениями, помните, я вам говорила, что где-то будут заторы. Допустим, едите мясо, да, там участвуете в индустрии убийства там, и страданий. И у вас в определенных местах, чакрах, будут такие, знаете, как пробки. Так вот, когда эта энергия будет пытаться пробиться вверх, мы же ее подтягиваем вверх, мы скрещиваем ножки, дышим, мы ее подтягиваем, визуализацию еще подключаем, да, что энергия движется по спине вверх к голове. Энергия, подходя к этим заторам, она не сможет пробиться. То есть канальчики там будут вот широкие, хорошие, а потом раз и сужаться. То есть такие усохшие уже каналы. Потому что определенные ограничения есть. Ну вот то, что там ешь мясо, это там одно из. Там, возможно, какие-то пристрастия, там еще что-то различные могут быть. А проявления в этой жизни связаны со страстями, с удовлетворением страстей. Гнев, да, там какие-то сексуальные удовлетворения чрезмерные. И вот на разных чакрах будут заторы. И когда энергия будет уже поступать к этой чакре, да, то есть мы ее загнали, мы смогли с помощью техники определенно ее накопить. А потом, если мы еще и добавим здесь бандху,
закроем ей выход,
либо задержку дыхания сделаем, там такой бум будет, что мало не покажется. Потому что мы сами еще не... То есть к этим практикам следует приступать, когда ты уже более-менее разобрался со своими страстями и омрачениями, со своими клешами. Вот, поэтому, когда ты уже прошел этическо-нравственные ступеньки.
А практики со страстями есть очень поучительная история об одном буддийском монахе, который вроде был, ну, таким монахом, брахманом, да, он всю жизнь там практики совершал, но у него действительно была такая страсть с едой. И вот, в общем, он с ней не разобрался и все время практиковал, не разобравшись с ней. Во время каждой практики у него была мысль, вот сейчас мы допрактикуем и, наконец, поедим. В общем, привело это как бы к тому, что он родился в мире голодных духов, к сожалению. Да, голодные духи — это существа, которые никак не могут удовлетворить свои желания, сколько бы у них ни было, и очень сильно страдают от этого. Поэтому, ну, действительно, это фильтр. Яма не яма — это фильтр, и какое-то время на пути — это тоже фильтр, на самом деле. Поэтому здравомыслие должно присутствовать. Кроме того, хотела вам рассказать, да, какие еще могут нам методики в йоге помочь именно для накопления этой праны. Во-первых, это, конечно, шаткармы, но это совсем для такого грубого уровня тела, да, когда вы чувствуете, что беда с телом, когда не соблюдали долго, может быть, яму не яму. Да, это практики очистительной техники шаткармы, описанные как раз вот в хатха-йога Прадипике, помогают очень сапановая работать. А далее идут у нас асаны, как раз то, чем мы сейчас занимались под лучами Сурьи, да, то есть это тоже проработка суставов ног, это чтобы мы могли более-менее сидеть с опущенными коленями, с прямой спиной, для того, чтобы каналы были выпрямлены, ровные, без зажимов. Кроме того, это выбор времени и места для практики, да, вот как Настя вам говорила про места силы, это действительно очень круто, то есть это бывает, знаете, в жизни такое, когда вы достигаете какого-то предела в практике, и дальше не можете прыгнуть. Например, даже тоже растягивание дыхания. Вы, например, там достигли 20 секунд, и дальше никак, вот 23 вообще не можете. А в таких местах или в особое время, когда много сатвы в пространстве, например, в раннее утро, может случиться такое, что пройдет прорыв сразу там до 30 или до 35. То есть есть у каждого определенный предел, который мы, продолжая жить такой жизнью, какой мы жили, практикуя до этого, не можем преодолеть. То есть для этого существуют действительно специальные места на этой планете, которые нам помогают. И специальное время суток тоже, даже которое нам помогает. Вот. Кроме того, очень рекомендую практиковать мантру ом. Мантра ом, она действительно считается отдельной, во-первых, медитативной практикой, и она очень сильно помогает растягивать вот этот вдох и выдох. Если вы чувствуете, что в апанасати, хинаяне у вас пока продвижения небольшие, а мантра ом, да, фактически мы же делаем глубокий вдох, и когда мы поем ом, мы делаем выдох. А я, например, на своем опыте очень сильно мне это помогло, потому что такие люди такого телосложения, как я, да, где преобладает вата, им вообще рекомендовано вообще неосторожно с пранаямами быть, потому что так очень много воздуха в теле. И им, ну как, у них не получается делать долгий вдох и долгий выдох обычно без практики. И вот мантра ом — это было одним из тех вещей, которые действительно мне помогли сделать большой прорыв. А, кроме того, да, когда мы поем мантру ом, когда мы вот это выдыхаем, этот ом, это очень похоже на расширяющуюся вселенную, да, как вот наша вселенная устроена. То есть мы максимально излучаем. Это очень хороший духовный задел на то, чтобы проработать нашу анахата-чакру и в будущем не родиться в трех дурных областях существования, да, нижних. А, то есть хотя бы родиться человеком. И это уже очень... Ну, это никогда не помешает, честно. Особенно если мы хотим сделать какой-то прорыв уже из колеса сансары, да? Вот. Ну и кроме того, что нам может помочь в прановая, да, прановая у нас вот именно в этом сосредоточено отделе, это проработка анахата чакры, это проработка вишудха чакры, то есть всего, что связано с дыхательным аппаратом, как мы прорабатываем эти чакры, это максимальное избегание всех низменных состояний. То есть это гнев, это зависть, это злость, это жадность, это вот действительно здесь начинается такое соблюдение ямы не ямы очень конкретное. Если мы прорабатывали три нижние чакры, больше, так скажем, ну, больше, наверное, телом, чем умом, здесь мы начинаем действительно задумываться о том, что такое быть нравственным, о том, что такое не испытывать гнев, и это очень сильно помогает. Если вы когда-то сталкивались с таким трудом, как диагностика кармы Лазарева, очень советую это. Ну, у него 12 вот таких книжечек. И это целитель очень известный, который просто делится своим опытом всегда. И он говорит очень часто о том, что вот эти вот всякие легочные, бронхиальные заболевания, там, формы рака именно вот этих органов, это действительно от выброса негатива в окружающую среду. То есть мы загрязняем то, чем мы сами потом и дышим, и дышат другие люди. Поэтому мы их еще за них отрабатываем.
Интересно.
Да, у него очень много. Он даже говорит о том, что наши будущие дети, которые к нам приходят, они могут быть очень, ну, как скажем, осквернены вот теми деяниями, которые мы делали, тем, что мы выбрасывали в окружающую среду вокруг нас, тонкую. Или бывают даже такие случаи, что дети там, например, даже прийти не могут из-за того, что ты вот настолько себя вот этим вот черным, они не могут пробиться. То есть поэтому это действительно очень важно. Это, наверное, самое важное, но к этому приходишь действительно с опытом, с постепенным, когда время проходит. А сразу очень мало кто из людей может это почувствовать и ему это откликнуться. Только действительно, если у них был какой-то опыт духовных практик в прошлой жизни, такой мощный, который они перетащили сюда с собой, они могут, просто проникнувшись какими-то словами, все это вспомнить. Вот. Но тем не менее, каким бы путем вы к этому ни пришли, просто вспомнили, ощутили или действительно это все проработали в этой жизни, это залог того, да, жизнь по совести и владу с природой, залог адекватного развития и адекватного развития вообще мира вокруг вас. Ну что, друзья, на этом...
Про квартиру.
Про квартиру?
Про пранаяму в квартире.
А, про пранаяму в квартире, да, ну...
Можно это?
Да. У каждого на свое мнение, давай, поделись.
Вы своей практикой не только свою планку будете завышать, но вы также будете помогать тем соседям, а еще и близким людям, которые непосредственно с вами в квартире живут там. Мы говорим там, ой, они мне мешают в комнате, они там рядом что-то телевизор громко смотрят. Друзья, это ваша карма, вы ее создали сами когда-то. И вот понимание этого, только этого, даст вам силы и мотивации к тому, чтобы продолжать, несмотря ни на что, практику свою. И наступит такой момент очень сложный, когда вы просто не сможете практиковать, концентрироваться, слишком много шумов, слишком много отвлекающих факторов. Да что ж такое, да? И вот если вы перетерпите и пробьетесь все равно, все, у вас потом изменится ситуация. Потому что энергия поменяется. Когда поменяется энергия, поменяются события в вашей жизни. Но занимаясь йогой, применяя к себе аскезы, применяя вот эти ограничения, дисциплину, вы прорабатываете эти моменты, и они вас в этой жизни уже обойдут, потому что вы уже ставите себе более важную задачу в этой жизни — помочь другим людям. Поэтому, а это играет очень огромное.